რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Выборы во времена отцов-основателей. Гость «Американского часа» – историк Алан Тейлор. Фестиваль во Франции. Память о Вальтере Бениамине. Кинообозрение с Андреем Загданским. 1916 век спустя. Джек Лондон. Кризис символизма. Президентские выборы в США завершены, победитель определен. Однако страсти, вызванные к жизни острой и бескомпромиссной схваткой двух ведущих партий, далеко не улеглись. Проигравшая сторона склонна думать, что методы предвыборной борьбы, которыми пользовался ее соперник, были предельно грубыми и циничными. Поэтому мы видим, что уличные демонстрации против Трампа не прекратились и после его победы. Согласно стандартной формулировке, противники Трампа убеждены, что риторика, которой прибегал оппонент, никогда еще не была столь оскорбительной, предвзятой, да и попросту фальшивой, как на сей раз. Побежденные, а порой даже и победители на выборах, поносят современные политические нравы и невольно идеализируют прошлое. Но естественное стремление переписать и приукрасить давние события в Америке неизменно наталкивается на сопротивление профессиональных охранников исторической правды. Если девизом нынешней предвыборной кампании Трампа был «Снова сделаем Америку великой», то нашлись историки, напоминающие, что ни одно поколение американцев не считало современное ему состояние дел в стране идеальным или хотя бы достойным. С одним из таких блюстителей наследия, профессором истории университета Виргиния Аланом Тейлором, беседует наш коллега Евгений Аронов.
Отцы-основатели Американской Республики – единственные, наверное, политики в истории страны, пользующиеся в народе беспрекословным авторитетом. Изложенные ими принципы, гласит молва, верны на века. Если современный политический деятель находит, или ему кажется, что он находит, подтверждение у них своей позиции, то одно это чуть ли не считается подтверждением ее правоты. Так, Дональд Трамп в ходе кампании заявлял, что свободная международная торговля есть прямое оскорбление памяти отцов-основателей, выступавших за сильную и независимую Америку. Хиллари Клинтон, обвиняя соперника в том, что он сеет раздор среди разных национальных и религиозных групп населения, находила у праотцев мысль, что единение Америки укрепляет ее мощь, а индивидуализм ослабляет. Со своей стороны, наш гость, профессор истории университета Виргинии Алан Тейлор, не перестает вопрошать, у каких таких основателей и в каких именно их принципах современные политики черпают подтверждение своих взглядов. Ибо на самом деле не было буквально ни одного крупного вопроса внутренней или внешней политики, по которому они бы отчаянно не конфликтовали.
Let's just take those who wrote the Federal Constitution of 1787.
Начнем логически с тех, кто разрабатывал Конституцию 1787 года, которая была призвана регламентировать работу нарождающегося федерального правительства. На самом Конституционном конвенте возник острейший и принципиальнейший спор между лагерем генерала Вашингтона и министра финансов Гамильтона, которые ратовали за сильную центральную власть, и лагерем, который возглавлял государственный секретарь Томас Джефферсон, выступавший за децентрализацию, я бы даже сказал, конфедеративное устройство страны, при котором все штаты будут равны независимо от их населения, а полномочия центральной власти ограничены преимущественно сношениями с иностранными государствами. Отголоски того спора, естественно, современными примесями, мы отчетливо слышим по сей день.
Я понимаю, что полемика могла быть самой нелицеприятной. Если Трамп величал Обаму и Клинтон создателями ИГИЛ, то Гамильтон зачастую уподоблял Джефферсона и его сторонников кровавым якобинцам. Но меня здесь занимает больше форма, нежели содержание, потому что неумение вежливо спорить не зависит от объективной важности дискутируемого вопроса. Отталкиваясь от наших с вами дней, у политиков того поколения нормы ведения парламентского диспута были более строгими, чем у нынешних.
В самом Конгрессе, надо признать, нормы были вполне строгие, но тогда вопрос стоял шире, а именно, как подобает вести себя джентльмену вне стен парламента. Допустимо ли, например, чтобы депутат законодательного собрания, желающий казаться себе и окружающим приличным человеком, нанимал ловкого писаку, журналиста, чтобы тот строчил пасквили на его политического оппонента? И должен вам сказать, что такие гранды, как Джефферсон и Мэдисон, прибегали к услугам барзописцев, которые сочиняли грязные пасквили на Гамильтона. И Гамильтон платил им той же монетой. Каждая сторона полагала противоположную виновной в нарушении правил приличия. И как надлежит себя вести джентльмену, если он подозревает, что его достоинство было оскорблено? Естественно, потребовать от обидчика сатисфакции. До 3/4 всех дуэлей в США в ту пору были следствием политической вражды. Ни в одной группе населения не было столько хромых, как среди конгрессменов. Дуэлянты по обыкновению стреляли друг другу в ногу.
Я живу рядом с городком Вихокен в Нью-Джерси, где в июле 1804 года Гамильтон был убит на дуэли Аароном Бэром, который выстрелил сопернику в сердце, а не в ногу, покрыв себя несмываемым позором. Гамильтону, кстати, выпало стрелять первым, и он промахнулся намеренно. В записке, написанной до поединка, он извещает, что поступит именно так, если вытянет соответствующий жребий, ибо дуэли противоречат его моральным и религиозным принципам. Дуэлянты на наших последних президентских дебатах друг друга не щадили вовсе. Верно ли, что, несмотря на судьбоносность кипевших в ту пору дискуссий, их участники были все же более предрасположены к компромиссу, чем современные политики?
Чем участники последней президентской кампании? Да, видимо, больше. Идеологическая нетерпимость дошла сегодня до того, что любая уступка квалифицируется как забвение принципов. Наши предки были все же более терпимы, при том, что полемизировали они о материях архиважных и архисложных. Это сегодня мы знаем, что республиканская форма правления живучая. А тогда в этом никто не мог быть уверен. Особенно в обстановке непрекращающихся войн между европейскими монархами. На родоначальниках лежала задача формирования институтов, нежели просто их сохранения. И нравы тогда были более жестокие. Все делегаты конвента были участниками или очевидцами кровопролитной войны против могущественной империи. Что их, тем не менее, как-то удерживало в рамках? Питанные с юности идеи просвещения, понимание плюрализма. Они все читали Вольтера и Монтескье. Вскоре после избрания президентом Джорджа Вашингтона возник весьма суровый спор между федералистами под началом Гамильтона и демократами во главе с Джефферсоном. Первые настаивали, чтобы Конгресс взял на себя часть долгов, накопившихся у отдельных штатов в связи с войной против Великобритании, полагая, что без этого новой нации не уцелеть как единому образованию. Джефферсон, а с ним и Мэдисон, заявляли, что для них эта сделка в чистом виде неприемлема. На нее они согласятся только в том случае, если их штат Виргиния получит определенный компенсацию. Ну, например, перевод столицы из Нью-Йорка, где она тогда находилась, на юг, поближе к Виргинии, на берега Потомака. Как-то за ужином высокие договаривающиеся стороны заключили сделку. Но когда демократы поехали домой, чтобы оповестить об этом своих избирателей, то к величайшему удивлению обнаружили, что те от сделки отнюдь не в восторге. Это извечная дилемма политиков в демократических режимах – убедить свой электорат в разумности принятых ими компромиссных решений.
Как же все-таки американская республика устояла, несмотря на непрекращающиеся многочисленные разногласия? Даже последствия кровавой, разорительной, братоубийственной гражданской войны были со временем изжиты. Вправе ли мы, грубо говоря, черпать в нашем прошлом надежду на будущее выживание?
Думаю, да, можем. Молодая американская республика вполне могла рассыпаться также в 1800 году, после президентских выборов, в которых сошлись демократ Томас Джефферсон и федералист Джон Адамс. Джефферсон однозначно набрал больше голосов выборщиков, чем Адамс, но ввиду изъяна, содержавшегося в первоначальном варианте Конституции, по которому выборщики голосовали отдельно за президента и за вице-президента, у Джефферсона оказалось столько же голосов, сколько у его младшего нашего партнера Аарона Бёрра. Поскольку ни Джефферсон, ни Адамс не заручились большинством мандатов, решение о том, кто будет президентом, было совершенно законно передано Нижней палате Конгресса. Но там соперники Джефферсона замыслили крайне сомнительный маневр, имевший целью сделать президентом Бёрра, хотя тот, повторю, баллотировался только в вице-президенты. Если бы это осуществилось, страна была бы ввергнута в гражданскую войну, я уверен. К счастью, среди федералистов нашлось достаточно трезвых людей, испугавшихся такой перспективы. И от своего замысла они отказались. Тем самым, в момент первой же в истории Америки смены власти был создан важнейший прецедент, что волю избирателей следует исполнять обязательно, не прибегая постфактум ко всякого рода манипуляциям и ухищрениям.
В результате, подчеркивает профессор Тейлор, нация была спасена. Признание проигравшей стороной волеизъявления народа было сочтено наименьшим из зол, на которое следовало решиться во имя сохранения национальной целостности. В России, как гласит старый анекдот, нет ничего более непредсказуемого, чем ее прошлое. А в США пытались ли когда-нибудь американские историки сознательно отретушировать времена туманной юности республики, возвести в небожители ее отцов-основателей, при гласной или негласной поддержке истеблишмента, или в стране со сменяемой властью подобная затея автоматически обречена на провал?
Вы знаете, сам этот термин «отцы-основатели» невольно наводит на мысль, будто у всех у них были одинаковые или сходные убеждения, и что все они, дескать, были эталоном нравственности и более благородные в своих деяниях, чем их преемники. По своим убеждениям, как я попытался показать, они сильно разнились. Среди них не было мира и согласия, и искать в их эпохе противоядие от современных расприй нелепо, ибо она как раз и является первоисточником сегодняшних раздоров. Что касается морали, то среди них были очень благородные люди, а также люди в нравственном смысле абсолютно средние, с обычным набором человеческих плюсов и минусов. Ничуть не лучше наших с вами современников. Нельзя судить о первой когорте родоначальников нации только по лучшим ее представителям и предаваться неоправданному самоуничижению. Не следует также закрывать глаза на то, что наряду с выдающимися достижениями они добились так и принятия Конституции, у родоначальников были и выдающиеся провалы, последствия которых пришлось расхлебывать последующим поколениям. Я имею в виду, в частности, оставленную ими нерешенной проблему рабовладения или отсутствие политических прав у женщин. Если мы хотим быть достойны своих предков, то должны продолжать их споры, а не считать, что они за нас все решили. Мифы, я бы сказал, даже хуже, чем ложь, так как они примитивизируют прошлое. Романтизируя отцов-основателей, мы, если угодно, грешим против завета, который они нам передали. Стараться решать проблемы рационально, честно и объективно.
They emerged with a compromise, having opened doors that were previously closed. Bros. The immigrant emerges with unprecedented financial power, a system he can shape however he wants. The Virginians emerge with the nation's capital. And here's the pièce de résistance. No one else was in the room where it happened, the room where it happened, the room where it happened. No one else was in the room where it happened, the room where it happened, the room where it happened. No one really knows how the game is played, the art of the trade, how the sausage gets made. We just assume that it happens, but no one else is in the room where it happens.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске кинообозрения с Андреем Загданским его ведущий рассказывает о необычном фестивале на юге Франции.
Прошу вас, Андрей.
Я не могу сказать, что у меня такой чудовищно огромный фестивальный опыт, но все-таки на многих фестивалях я бывал. Этот, который проходил на самом юге Франции, в маленьком, крошечном, до 1000 человек жителей городке Сербер, остался в моей памяти навсегда. Именно потому, что он ни на что подобное кинофестивальное в моей жизни не похож. Ну, напрочь. Начнем с того, что организатор фестиваля, очень симпатичный кинематографист Патрик Вере, принадлежал в молодости, когда ему было там, соответственно, 25-30 лет, к такому движению, которое называлось в Европе банализм. Я, честно говоря, об этом никогда ничего не знал. Но мне рассказали, что банализм был распространен во Франции, была группа последователей в Чехии и в Квебеке. Чем баналисты отличались от всего остального мира? Тем, что они вели такой антипотребительский стиль жизни и антипотребительский стиль организации. Так, собственно говоря, был организован и этот фестиваль, где я ни разу не видел списка гостей, ни разу не видел расписания показов и вообще массы простых элементарных вещей, которые ты привык, что на каждом фестивале присутствуют. Ничего этого не было. И если бы этот был фестиваль чуть больше, или бы людей было чуть больше, или фильмов чуть больше, мне кажется, бы ничего не получалось. Но тут каким-то образом все это работало. И весь этот такой странноватый механизм прошагал все эти там 5 дней. Жили мы в совершенно невероятной гостинице, которая была построена в 28-30 году в Портбу, в период его экономического расцвета. Собственно говоря, фестиваль этот собирает в основном французов и испанцев, немцев. И я посмотрел целый ряд картин, которые бы я, наверное, бы больше нигде и не увидел. В частности, я посмотрел фильм иранского режиссера «Рай», который получил приз в Локарно. Он, собственно говоря, получил приз, единственный приз фестиваля. Картина, как всегда, иранские фильмы медленная, медитативная, погружающая и очень тревожная, потому что в фильме ничего особенного не происходит, но ощущение насилия и угрозы насилия над молодой незамужней женщиной, главной героиней фильма, все время висит в воздухе.
А почему «Рай»?
«Рай», потому что она мечтает о некотором райском, так сказать, реализации собственной жизни, мечтает о каком-то, так сказать, ином состоянии. И в паузах между своими поисками работы и городским транспортом и попытками отбиться от ухажеров, которые на самом деле не ухажеры, а там просто ссылают сватов. Там целая система такая. Она идет в магазин и смотрит на аквариум. И вот эта вот булькающая вода, состояние невесомости, в которой находятся рыбки, кажется ей очень привлекательной.
Ну, это не случайно. В иранской традиции люди дарят на праздники друг другу аквариумные рыбки. Золотые рыбки – это важный подарок, часть иранской культуры.
Вот, значит, вот это вот ее рай. Был личный, очень персональный фильм девочки, которая сняла фильм о своем отце, который подался в экспедиционную армию в Испании, потому что был гомосексуалистом и хотел быть среди мужчин. Всю жизнь он искал какого-то своего прекрасного принца, в определенный момент женился, родил 3 детей, но этот брак, конечно, распался. И вот теперь ему под 80 лет, он совершенно одинок, он живет со своей собакой и рассказывает своей дочери о своей несостоявшейся любви. Это очень трогательно и грустно. Очень...
Фильм звучит так, что он еще получит не одну премию на фестивале. Само содержание.
Само содержание. И кроме того, он сделан с тактом и умом. Она не уклоняется от каких-то деликатных деталей, но и не сосредоточена на них. Эта картина была очень запоминающаяся для меня. Был фильм немецкий «Портрет композитора Олега Кравчука», который недавно умер, как мы все знаем. Фильм «Гиперкрупный план», когда Олег рассказывает немножко о своей жизни, говорит о том знаменитом императорском рояле, на котором он играет в Эрмитаже, много музыкальных кусков с ним, руки его разбитые, руки не молодого человека, но руки пианиста-шахтера или пианиста-столивара. И когда он играет, эти взрывающиеся удары по клавишам, совершенно магическое зрелище, забыть невозможно.
А что вы привезли на фестиваль?
Я привез на фестиваль Вагрича, который организаторы фестиваля любезно перевели на французский язык, сделали французские субтитры. И, конечно, мне было очень любопытно, как французская публика отреагирует на нашего Вагрича, как они.
Я тоже большим интересом жду вашего ответа, потому что Бахчинян – человек непереводимый. Однажды я написал эссе про Бахчиняна, его перевели на английский язык и сделали к нему 63 примечания. После этого я решил поставить крест на этом деле.
Это вообще страшно интересно, потому что что ты видишь, как в зале люди пропускают детали, какие-то шутки неизбежно остаются за пределами, но схватывают суть. Ко мне подходило несколько художников, которые говорили о том, как им близок поиск Вагрича, как им близко его искусство. И мне это было очень приятно. У фильма судьба такая сложная, поскольку какие-то вещи кажутся непереводимыми. Когда на экране иллюстрации к телефонным разговорам Вагрича и все это превращение, выдергивание ниточек собственной жизни, превращение в ее в искусство, французам оказалось очень близко.
Все-таки у них сюрреалистическая традиция.
Совершенно верно. У них сюрреалистическая традиция, автоматическое письмо, автоматическое рисование. Это их. Да,
не
это...
будем забывать, что рядом была Испания, где это еще более важно.
Но если учесть, что мы находимся на границе Франции и Испании, потому что фестиваль проходил в двух городах. В этом Сербере крошечном и рядом такой же, собственно говоря, крошечный Порт-Бу. Испанский город. Там одна бухточка, и здесь другая бухточка. Вот уже и город.
Годится Бахчинян в киноактера или нет?
Вы мне сказали, что городок, о котором вы рассказываете, это очень важное место для истории и философии.
Это, может быть, самое сильное мое впечатление, самое интересное, потому что мы уже говорим о городе Порт-Бу. Приз, который получил наш иранский коллега за фильм «Рай», называется имени Вальтера Беньямина. Вальтер Беньямин, как вы знаете, это немецкий еврейский философ, который бежал из Германии, и у него была американская виза, и он хотел попасть в Америку, естественно.
Дело было в 1940 году. Его преследовали как еврея, и это у него был шанс, последний шанс спастись.
У него был шанс спастись, да. Он бежал через Францию в Испанию, и испанские власти его не пустили.
При том, что уже в Америке его ждали, уже часть рукописи была перевезена в Америку. Он, в принципе, его же ждал пост в Америке.
Его не пустили, и он покончил с собой в этом Порт-Бу, передозировав большой дозой морфия. Но влияние его на интеллектуальную жизнь Европы и Америки колоссально. И не так давно в этом городке Порт-Бу испанцы построили мемориал. Они позвали Дари Каравана. Это известный очень израильский скульптор, о котором пишут, что он строит мемориалы, специфичные к местности этого города. Все, кто бывал в Берлине, знают его мемориал погибшим цыганам. Это, конечно, концептуальное искусство, но это концептуальное искусство, которое действует. На меня произвело огромное впечатление. Когда я был в Порт-Бу на вокзале, кстати, крошечный вокзал, там в одном зале они сделали инсталляцию «Чемодан Вальтера Беньямина». Почему? Потому что легенда гласит, что в его чемодане была рукопись. Какая рукопись, никто не знает. Но она пропала. И вот, значит, этот зал ожидания на вокзале, который весь заполняет разные инсталляции, сделанные студентами, их фантазии по поводу этого чемодана.
Содержимое этого чемодана.
Содержимое этого чемодана. Что очень уместно, потому что вокзал, чемодан, вот, так сказать, их фантазии. Особенно мне запомнился чемодан, сложенный из колючей проволоки. Неизвестно, что он защищает. Защищает внешний мир от колючей проволоки или закрывает то, что спрятано колючей проволокой. Во всяком случае, вот такая вот история с этим маленьким кинофестивалем, с этим мемориалом, который построил Дари Караван, и это производит сильное впечатление. И такая вот особая страница в сегодняшней жизни в Европе, где так много разговоров об иммиграции, так много разговоров о том, пускать беженцев или не пускать. Вот осмысленно кинематографисты и европейские интеллектуалы поднимают этот разговор, который сейчас исключительно актуален. И судьба Вальтера Беньямина, его смерть, она всем нам предостережение.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1916 век спустя. Джек Лондон. Кризис символизма.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1916 век спустя, Джек Лондон, кризис символизма. Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. В 1916 году умер любимый писатель не только Америки, но и России Джек Лондон. Я много думал о том, как сложилась судьба американской литературы в России. Почему именно американскую литературу мы так любим? И во многом это связано с детством. В русской литературе, может быть, я плохо знаю этот предмет, но, на мой взгляд, всегда была нехватка хороших детских книг, написанных на русском языке. Генрих Бюль однажды сказал: «Все беды Германии начались с того, что у нас не было своей хорошей детской литературы». И хотя у них был Карл Май, который был кумиром детских писателей.
Да, я об этом
писателей.
Узнал Карл Майя, когда поехал в Прагу в 1967 году.
Да, мы его не знали, потому что он был любимым писателем Гитлера. Это очень плохо сказывается на репутации писателя.
Мы стали его узнавать через индийские фильмы ГГДР.
Да, это было очень забавно. Причем главного индейца играл югослав Гойко Митич.
Гойко Митич.
И когда я приехал в Югославию, в Сербию, и сказал, что Гойко Митич наш герой, они никто не знал, кто такой Гойко Митич. Это чисто такой... Знаете, в России были свои писатели, как Джеймс Олдридж, например.
Свои
свой
певцы, как Дин Рид.
Дин Рид, да, это была отдельная культура. Но американская детская литература, англоязычная, сыграла гигантскую роль в взрослении целого поколения, и не одного поколения русских детей. Джек Лондон, Майн Рид, Марк Купер. Твен, Фенимор Купер, Киплинг. Вот что такое детская литература для нас. Она вся переведена с английского. Американцы Джек Лондона знают, по-моему, гораздо меньше, гораздо реже о нем вспоминают, чем мы.
По-моему, немцы знают Фейхтвангера меньше, чем его знают и любят в России.
Вы знаете, я не знаю про Фейхтвангера. Думаю, что это так оно и есть, потому что в России Фейхтвангер был чрезвычайно популярен и стоял в каждом доме его огромное собрание сочинений.
Гойя,
Но я был в музее Джека Лондона в Калифорнии, и там стояли первые издания книг Джека Лондона, книги, которые выходили в переводах Джека Лондона. И, конечно, ничто не сравнится с русскими изданиями, потому что там стоял тот самый серый восьмитомник, который был у меня. Там стоял 13-томник сиреневый, которого у меня уже не было. Именно русские собрания сочинений занимали такое главное место в этом музее. И когда я разговаривала с куратором музея, она по акценту сразу узнала, что я русский, и сказала, что, ну, конечно, только ваши суда и ходят. Почему мы так его полюбили? В детстве есть тяга к героической литературе. Это совершенно естественно. Героизм – это то, что, собственно говоря, и делает приключенческую литературу любимой. Джек Лондон предлагал нам героизм без войны. Его герои сражались с природой. И именно поэтому эти схватки, они были по своей природе красивыми, нарядными. Даже смерть у него нарядная и красивая. Когда-то я разговаривал с Львом Лосевым здесь, в нашей студии. Он преподавал в Дартмутском университете, и он придумал такой курс, чрезвычайно популярный среди студентов, а именно «Литературные звери» в России и в Америке. И он говорил о том, что русские литературные звери, они очень напоминают русских литературных персонажей. Например, Каштанка или Холстомер. Это те же человеческие персонажи, которые воплощены в животной форме. Но американские звери, они совсем другие. И в первую очередь он приводил пример Джека Лондона, потому что его герои собаки, которые в сущности волки, а не собаки. И вот это путешествие от собаки к волку и составляет содержание самой знаменитой, наверное, книги Джека Лондона «Зов предков». И Лосев очень остроумно доказывал, что джеклондонские звери все нитшанцы, они все сверхлюди, а не звери. Но для меня Джек Лондон остается писателем Севера. Я на всю жизнь полюбил Север с тех пор, как прочитал в детстве его полярные книги про Аляску, про Клондайк, и с тех пор меня всегда тянуло к Северу, потому что вот красота этой жизни на грани выживания, не есть какое-то благородство, как, знаете, в книгах полярников всегда это
существует. А мне нравятся рассказы Джека Лондона, посвященные вот южным морям тоже. А мне, может быть, нравились даже больше его вот этих северных рассказов.
Вы знаете, мне тоже они нравятся часто, они очень экзотичные, и это очень приятно.
И лихо закрученный сюжет. Там почему-то я вижу сходство, не знаю, вы согласитесь или возразите, с о Генри вот в этих...
Я бы не сказал. Дело в том, что рассказы о Генри – это юмористические рассказы, где все построено на замечательно закрученных фразах. Каждая фраза о Генри – это колдовая юмора. В Техасе все такое большое, что 9 апельсинов составляют дюжину. Вот из таких фраз состоит весь о Генри. Джек Лондон писал иначе. Он писал приключенческие рассказы. Сомерсет Моэм, который тоже был большим мастером такого рассказа, считал, что существует два вида новеллы. Одна – это те, которые писал Лон, или Джек Лондон, или Киплинг, а другая – это те, которые писал Чехов. Но не сам Чехов, а его эпигоны, последователи, и в первую очередь эпигоны, где ничего не происходит. Мы-то с вами знаем, что у Чехова еще как происходит. Но действительно существует целый класс рассказов, где ничего не происходит, это рассказов настроения.
Это «Нью-Йоркер».
Совершенно верно. Мне всегда кажется, что это один и тот же рассказ, я считаю. И я ничего не могу сделать. По-моему, это скучные рассказы, и Сомерсет Моэм тоже так считал. В то время как Джек Лондон был мастером острого рассказа. Вы знаете, он написал 19 сборников рассказов, он выпустил при жизни. И критики считали тогда и считают сейчас, что лучшее, что ему удавалось, это короткие рассказы. 7500 слов. Вот это его...
Ну, это журнальная норма. Он писал,
он писал для журналов, как многие тогда. Но именно на этот размер его хватало. А романы его – это как бы сборники рассказов, которые он превращал в романы. Как и Довлатов, который все время пытался сделать из своих рассказов что-то большее. И зря, потому что рассказ сам по себе – гениальная форма. Интересно, что его очень рано признали в России, очень любили в России. Я думаю, по той же причине, потому что он не ныл. А вот в те времена, когда жил Джек Лондон, русская литература отличалась нытьем изрядным. Леонид Андреев оставил очень интересный отзыв о Джек Лондоне. Он писал: «Органический враг бессилия и дряхлости, бесплодного стенания и нытья, чуждый тому дряненькому состраданию и жалости, под кислым ликом которого кроется отсутствие воли к жизни и борьбе. Джек Лондон спокойно хоронит мертвецов, очищая путь живым. И оттого его похороны веселы, как свадьба». Стихи, а не критика, да?
Ой, как закрутил.
Но, тем не менее, я понимаю, что он хотел сказать, согласен с ним. Моя любимая книжка Джека Лондона – это сборник рассказов «Смок Белью», «Смок и малыш». И я сейчас перечитал несколько рассказов оттуда.
«Смок» – мой любимый персонаж.
Вот видите, мой тоже. И я понял, что, к сожалению, я не могу больше читать это, потому что я все знаю наизусть, я все помню. И начинается этот рассказ с фразы, которую можно поставить эпиграфом к его сочинению. «Кит Белью был романтиком. Его пленяла игра и блеск золотой лихорадки. И он наблюдал за движением бурного людского потока глазами художника. Все это путешествие оказалось ему чем-то вроде веселой экскурсии». И вот эта вот веселая экскурсия на север, это постоянная жизнь на грани смерти, она превращалась действительно в такие вот веселые похороны, как писал Андреев.
Саша, вот в связи с вашим разговором я прямо сейчас подумал о том, вот вы говорите о том, что традиции Джека Лондона не привились на русской почве. А не кажется ли вам, что «Два капитана» Каверина, вот мне первый раз это пришло в голову, что ведь «Два капитана» – это вещь, вдохновленная Джеком Лондоном. Разве нет?
Я уверен, что в русской литературе, в советской литературе была масса писателей, которые пытались сделать нечто подобное, но успех вряд ли. Знаете, кто самый замечательный?
Александр Грин?
Совершенно верно. Вот видите, вы меня вынули изо рта. Александр Грин – это лучший вариант вот такого приключенческого чтения.
Но ведь это не совсем не Джек Лондон.
Это не Джек Лондон, хотя Джек Лондон там тоже есть. У Грина много разных рассказов, и у него есть и такое. Грин был как бы русским иностранцем.
Да.
У него все происходит в какой-то мифической, да, загранице.
В каком-то Зурбагане, да.
И это дань приключенческим романам своего детства. Это дань Киплингу, дань Конраду и, конечно, дань Джека Лондону.
Вот персонажи Джека Лондона, я их вижу, они объемные. Персонажи Грина, они все немножко такие смазанные, воздушные, фантастические. Никогда у Грина я не вижу реальных людей. Это какие-то вот такие наброски в каком-то таком экспрессионистском стиле.
Кстати, это довольно, по-моему, тонкое наблюдение. С тем же Львом Лосевым я однажды разговаривал на эту тему. Он ведь много писал о детской литературе. Лосев интересовался живо. Его любимым писателем для детей был Гайдар. Как у многих людей его поколения. Вот Борис Михайлович Парамонов, наш коллега, он тоже высоко очень ценит Гайдара. Я не вырос на Гайдаре. Это не моя литература. А вот мой отец, например, обожал Гайдара.
Я тоже очень люблю Гайдара.
Но мы говорили о Грине, и он высказал, по-моему, очень странное предложение считать Грина русским Борхесом.
Это странновато, но что-то тоже в этом есть. Место Грина, конечно, совершенно необычное. И жалко очень, и странно, мне кажется, что Грин не создал никакой своей традиции в отечественной литературе. Ну, кто является последователем Грина?
Алые паруса, так назывались кафе в моей молодости. Кафе, вот в каждом городе было кафе, алые паруса.
Кафе, да. Но это уже, по-моему, как и фильм, это имеет настолько, это любимый фильм, кстати, моей жены Марианны, «Алые паруса», это имеет очень косвенное отношение, по-моему, все-таки к творчеству Грина.
Важно, что смерть Джека Лондона была совершенно неожиданной. Ведь в конце концов ему было 40 лет, когда он умер. У него была очень тяжелая жизнь, и он много пил. У него были тропические непонятные болезни. Многие подозревают самоубийство.
По-моему, это как бы вообще признанная версия.
Нет, это такой спорный вопрос. И он написал невероятное количество текстов. Это был трудоголик, который написал обо всем. Его библиотека была 15 тысяч книг. Он считал ее своим инструментом. Это часто бывает с автодиктатами, людьми, которые выучились сами. И он никогда не учился в университете, у него хватило денег на один семестр. И поэтому он всю жизнь бешено читал, и он пытался писать обо всем, в том числе о социализме. Недавно был поставлен спектакль по его книге «Железная пята».
Я хотел сказать о «Железной пяте».
Это довольно странная такая книга о лондонских трущобах. Но ему еще повезло своим биографам. Когда я еще в школе учился, одним из моих любимых авторов был американец Ирвинг Стоун, который писал замечательные биографические книги. И вот его книга о Джеке Лондоне «Моряк в седле», как и «Жажда жизни» про Ван Гога. Это были мои любимые биографии. И он очень здорово, конечно, описал Джек Лондон, превратил его в героя собственных сочинений Джек Лондона.
А, Саша, вам не кажется, что все-таки вот версия самоубийства Джека Лондона, подтверждается она сейчас или нет, оказала огромное влияние на такую фигуру, как Маяковский? Маяковский себя идентифицировал с Мартином Иденом, который, в свою очередь, считается как бы автобиографической фигурой у Джека Лондона, и самоубийство Идена. От этого самоубийства проводится параллель с предполагаемым самоубийством Джека Лондона. А мы с вами вот в одной из наших передач говорили о тяге и склонности Маяковского с юных лет к самоубийству. И вот здесь есть какое-то, мне кажется, важное очень перекрещение вот, идентификации такой и жизненного пути, потому что ведь в итоге, как мы знаем, и Маяковский кончил уже самоубийство.
Возможно, что-то в этом и есть, но для меня Джек Лондон остается навсегда праздничным автором. Я люблю его рассказы, и эти рассказы полны жизнерадостности, даже если там умирают, даже если все очень печально. Но и смерть это парадно. Мне кажется, что Джек Лондон сумел создать поэзию природы, которую мы не знали, вот нам ее не хватало. Поэтому, может быть, так легко мы влюбились в Клондайк Джек Лондона. Я когда приехал в Америку, я пошел в музей смотреть. Есть же фильмы про Клондайк, есть фотографии. Эта страница в истории Америки, «Золотая лихорадка», очень хорошо документирована. И, знаете, я был настолько разочарован, настолько все это было не так красиво, как у Джек Лондона, что я даже ни разу не был на Аляске. Я всю Америку объездил, до Аляски не добрался, потому что для меня это страна Джек Лондона, и я боюсь ее потерять, увидев воочию.
Вы не хотите разочаровываться.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели».
А теперь, Саша, давайте поговорим о 1916 году, как он преломился в этом месяце в ноябре в русской литературе. Я хочу напомнить, что как раз в это время активизировались разговоры о смерти, или, как выражались некоторые критики, даже крахе русского символизма. Конечно, такие разговоры велись уже довольно долго. Вообще, я считаю, что это такое любимое занятие критиков. Только какое-нибудь течение или направление появится, как буквально через год или два начать объявлять о его закате, смерти этого направления. То же самое с творческими фигурами. О, этот человек исписался.
Еще и потому, что настоящий талант, он всегда выходит за пределы и своего течения, и своего собственного пути. Как Бродский говорил, ты не должен идти по проторенному пути, даже если ты его проложил. И именно поэтому критики так часто не понимают великих людей, которые меняют свой стиль, меняют свою жанровую структуру, меняют формы. И я всегда говорил, что настоящий писатель должен писать то, что он не умеет писать, потому что он должен этому научиться. То же самое относится и к движениям. Они, конечно, переживают, как все живое, упадок, возрождение и старость может быть очень интересной сама по себе.
Хоронить русский символизм начали уже в начале 1910-х годов, а в 16-м году появилась статья, где говорилось так: крах символизма, уже давно назревавший, разрешился окончательно. То есть навалили, как говорится, могильный камень на отечественный символизм. И в качестве, так сказать, подтверждения этому критика указывала, что вышедшие в 1916 году книги Бальмонта, Брюсова и трехтомник «Лирики Блока», как было сказано в прессе, эти издания подводят итоги прошлому, не обещая ничего в будущем. И я должен сказать, что за исключением, конечно, Блока, у которого, какие бы ни были у него замечательные стихи дореволюционные, умудрился вот сделать этот колоссальнейший прорыв на неизведанную территорию в своей поэме «12», знаменитой. Что касается Бальмонта и Брюсова, да, они, конечно, уже к 1916 году все лучшее, что могли сказать, сказали, и занимаются уже перепевами каких-то своих старых мотивов. Что же провозглашалось, что пришло на смену символизму? Новое течение, тоже оно началось не в 1916 году, а в 1912 году, когда была впервые обнародована программа акмеизма. Причем я должен сказать, что об акмеизме тогда говорили, что это какое-то непонятное, неудачное вообще наименование, но, по-моему, уже одно то, что оно сохранилось, и мы все говорим об акмеизме как об отдельном течении, свидетельствует о том, что нет, это название было выбрано, наверное, по праву. Это была группа, которая включала в себя имена теперь всем известные, какие больше, какие меньше: Гумилев, Городецкий, Ахматова, Мандельштам, Зинкевич и Нарбут. Вот приблизительно тот круг поэтов, которых перечисляли к ранним акмеистам, потому что, скажем, Михаила Кузьмина, который первый объяснил, что такое акмеизм, что это стремление к прекрасной ясности, его как раз зачисляли в такие...
Колоризм называлось тогда.
Да, в постсимволисты, скорее, так сказать, не относя его к акмеизму, но это тоже спорный
вопрос.
Знаете,
это ведь совсем не зря. Символизм и акмеизм – это два этапа одного и того же пути. Чтобы понять, или, во всяком случае, представить себе яснее это, давайте сравним это с живописью. Импрессионизм и постимпрессионизм. Ведь это, несомненно, родственные течения. Но трудно представить себе Клод Моне и Ван Гог. Правда?
Да, или Ренуар, скажем, Синьяк какой-нибудь.
Или Гоген.
Или Сера.
Разница между импрессионистами и постимпрессионистами огромна, но в то же время понятно, что и то, и другое течение резко противостоит реализму, натурализму. Правда? То же самое и с символизмом. И те, и другие больше всего на свете боялись жизнеподобия, бытописания. Это то, что ненавидел, скажем, Андрей Белый, символист par excellence, и то, что ненавидел Мандельштам, который является голосом акмеизма. И те, и другие боялись вернуться обратно в тургеневскую литературу. И понятно, почему символизм к тому времени, весь набор героев, персонажей, весь словарь, он уже был изрядно изношен. По той простой причине, что писать о прекрасных дамах, нечто возвышенном, небесном, об облаках в поэзии,
можно не бесконечно. Акмизм в этом смысле был гораздо более перспективен, потому что он был предметен. Я бы сказал, что разница между символизмом и акмизмом такая же, как между музыкой и живописью. Символисты тяготели к музыке, они пели свои стихи, а акмеисты их скорее писали, рисовали, а еще лучше возводили. Не зря архитектура была любимым искусством Мандельштама, и вот Нотр-Дам его манифест акмеистской поэзии. И вот эта вот борьба между символизмом и акмеизмом, это была та самая борьба лучшего с хорошим, потому что они замечательнейшим образом дополняли друг друга. И мне совершенно не мешает их соседство в русской литературе. Вы сказали про Бальмонта, Брюсова никогда не любил, но вы мне сказали, что Бальмонт износился. И тем не менее Бальмонт был одним из самых изобретательных поэтов в русской стихотворческой традиции. Он был не менее изобретательным, чем Маяковский. И я очень всегда любил и Бальмонта, и Северянина, несмотря на то, что над ними принято смеяться. В моей библиотеке они вполне сочетаются вместе с акмеистами.
Акмеизм – это был, прежде всего, конечно, культ вот ясности, точности. Они любили во всем конкретности, в описаниях, и в пейзажах, и в эмоциях. Но тут есть одна любопытная вещь. Если бы я сравнивал как течение символизм и акмеизм, я бы сказал так. Мне в целом символизм не очень симпатичен. Мне симпатичнее акмеизм. Парадокс заключается в том, что если сравнивать вождей символизма и акмеизма, то есть, соответственно, предположим, Блока и Гумилева, мне гораздо более интересен и гораздо больше я люблю Блока, нежели Гумилева.
Это потому, что Блок, как каждый великий поэт, он никогда не укладывается в свое
вот
течение. Но он всегда гораздо шире его. Именно в этом и заключается величие.
Не просто он не укладывался, потому что он мог бы быть с самого начала. Он с самого начала со стихов о прекрасной даме может быть шире символизма. Но он развивался. Вот то, чего не произошло ни с Вячеславом Ивановым, ни с Бальмонтом, ни с Брюсовым. Блок развивался. И он развивался любопытным образом. От символизма к тому, за что как бы в теории выступал акмеизм. Я хочу это показать на примере стихотворения Блока, им сочиненного как раз в 1916 году. Это совершенно не символистское стихотворение. Оно больше всего связано, может быть, с традицией какого-нибудь Якова Полонского, предшественника Блока, которого Блок очень любил. Вот вы говорите, что и символизм, и акмеизм отказывались от реалистической традиции. То стихотворение Блока, которое я сейчас прочту, оно является сугубо бытовой, реалистической во всех деталях зарисовкой, которая, тем не менее, не воспринимается как таковая. Она не воспринимается как натуралистическая.
Знаете, примерно то же происходило с мироискусниками, правда?
Да, абсолютно.
Когда мы смотрели на их реалистическую якобы живопись, но видели в ней романтизм.
Вот посмотрите, как это делает Блок. С феноменальным умением, мастерством, да, но также с вот этой с эмоциональной правдивостью, полностью очищен от какого бы то ни было туманного символизма. Превратила все в шутку сначала. Поняла, принялась укорять. Головою красивой качала, стала слезы платком вытирать. И зубами дразня хохотала, неожиданно все позабыв. Вдруг припомнила все, зарыдала, 10 шпилек на стол уронив. Подурнела, пошла, обернулась, воротилась, чего-то ждала, проклинала, спиной повернулась. И, должно быть, навеки ушла. Что ж, пора приниматься за дело, за старинное дело свое. Неужели и жизнь отшумела, отшумела, как платье твое? Вы посмотрите, сколько всего вместил Блок.
Знаете,
в это стихотворение.
Эти 10 шпилек, конечно, лучшая часть стихотворения, но вообще, в принципе, мне кажется, что это мост между Некрасовым и Ахматовой.
Да, это совершенно правильно, но это абсолютно блоковское стихотворение, которое ты одновременно не воспринимаешь как ни в этих символистских туманах, в конце концов, его стихов о прекрасной даме, или даже более уже зрелых стихов.
А я прочту стихотворение Гумилева тогда, для того, чтобы была пара. Оно называется «Андрей Рублев», и то, о чем я как раз говорил, что если там была музыка у символистов, то акмеисты ставили на живопись, или как Мандельштам, на архитектуру. Это то, что можно было увидеть. Как Мандельштам говорил, мы не умеем летать, мы строим башни до неба. И вот стихотворение Гумилева «Одна из таких башен». «Я твердо, я так сладко знаю, с искусством иноков знаком, что лик жены подобен раю, обетованному Творцом. Нос – это древо, ствол высокий, Две тонкие дуги бровей над ним раскинули широкие изгибом пальмовых ветвей. Два вещих сирена, два глаза под ними сладостно поют. Велеречивостью рассказа все тайны духа выдают. Открытый лоб, как свод небесный, и кудри — облака над ним. Их верно с робостью прелестной касался нежно Серафим. И тут же у подножья древа уста, как некий райский цвет, из-за какого матерь Ева благой нарушила завет. Все это кистью достохвальной Андрей Рублев мне начертал, и в этой жизни труд печальный благословением Божьим стал. По-моему, это замечательные стихи о Рублеве, и это замечательные стихи о русской иконе. Но главное – это поиск своей духовности. Она отлична от расплывчатой, туманной, облачной и прекрасной духовности символистов. В другом стихотворении Гумилев писал так: «Под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства». Вот это вот знаменитое шестое чувство и пытались найти акмеисты.
Мне кажется, что эта тема требует своего продолжения. Мы, может быть, еще поговорим об этом противостоянии символизма с акмеизмом. А сейчас я хотел бы завершить нашу передачу музыкальным сочинением, которое передает, мне кажется, вот этот акмеистический дух. В композиторском творчестве принадлежит этот опус Перу Сергея Прокофьева. Это 5 стихотворений Ахматовой, так называется его вокальный цикл, написанный как раз в 1916 году. И я хочу показать номер из этого цикла на замечательные из любимых самых стихи Анны Ахматовой: «Настоящую нежность ни с чем не спутаешь». Прокофьев, Ахматова, акмеизм музыки.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. Радио თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.